Дмитрий Кружевский. «Приручивший пламя». Эта книга посвящена всем тем, кто в наше время еще не разучился мечтать, всем тем, кто с жаждой познаний во взоре всматривается в далекие и пока недоступные звезды. Пролог. Холодный ветер мел мелкую снежную крупу по пустым улицам вечернего города, заставляя патрульных зябко кутаться в шинели, притоптывая на месте и пряча лица в колючие воротники. Несмотря на предпоследний месяц морозара, уже несколько недель стояли сильные холода, опускавшие столбики термометров почти на 0,3 градусов вниз. Казалось, сама природа обозлилась на людей, ввергших страну в горнило гражданской войны, решив как можно дольше оттягивать приход долгожданного тепла. Редкие прохожие спешили по своим делам, невольно ускоряя шаг и спешно отводя глаза, стоило кому-то из патрульных бросить в их сторону хоть один взгляд. Впрочем, солдаты не торопились кого-либо останавливать. Их усталые лица говорили скорее о желании вернуться в тепло казарм, чем заниматься поиском гипотетических недругов. Однако стоило рычащему звуку разогнать окружающую тишину, эхом отразившись от каменных стен домов, как патрульные тут же встрепенулись, спешно скидывая винтовки с плеч. Из-за поворота вынырнула черная коробка мобиля и послушно замерла в паре локотов от шлагбаума, повинуясь жесту вышедшего на середину дороги офицеру. Расстегнув висевшую на поясе кобуру и положив руку на рукоять пистолета, он неторопливо подошел к машине, провожаемой внимательными взглядами своих солдат. Стекло дверцы медленно ушло вниз, а сидевший за рулем крепкий беловолосый мужчина вопросительно посмотрел на подошедшего своим единственным глазом. «Чем могу служить, ротненант?» «Документы и цель визита», — буркнул в ответ офицер, непроизвольно ежась от порыва ветра. Водитель бросил быстрый взгляд в сторону наблюдавших за ними солдат и, криво усмехнувшись, сунул руку во внутренний карман дорогого пальто, заставив патрульного напрячься. «Такой вам подойдет», — сказал он, протянув офицеру черную книжицу с золотым гербовым тиснением на обложке. Ротненант с изумлением уставился на протянутый документ и, взяв его несколько минут, пристально изучал, постоянно бросая хмурые взгляды на сидевшего в машине мужчину. Наконец он вытянулся по стойке смирно и, вернув бумаги, отдал честь, после чего жестом приказал поднять шлагбаум. «Можете ехать, господин капитан. Прошу извинения за задержку». «Ничего страшного, ротненант. Служба и служба», — улыбнулся незнакомец, забирая книжицу. «Вы лучше мне скажите, правильно ли я еду? А вам куда надо?» «Зовут Крыланов». «Крыланов?» Офицер задумался, затем поинтересовался. «Это такие летающие штуки, похожие на больших птиц. До смуты о них еще во всех газетах писали». «Именно. Тогда, скорее всего, правильно», — сказал он неуверенным голосом. «Нас перевели в этот город всего пару дней назад, и я многого еще не знаю, но слышал, что нечто подобное делали на заводе в паре десятков терров отсюда. Эта дорога как раз идет в том направлении. Спасибо». Капитан закрыл окно и, зябко поведя плечами, осторожно тронул мобиль с места. Дорога, поплутав среди серых бетонных глыб, практически одинаковых домов, наконец-то вырвалась из объятий городских улиц, стрелой стремившись через поросшие небольшими рощицами поле. Мобиль резво бежал вперед, но неожиданно его двигатель несколько раз громко чихнул и резко замолк. Машина еще некоторое время катилась по инерции, затем остановилась. Капитан, откинувшись на спинку сиденья, несколько минут задумчивым видом барабанил пальцами по рулевому колесу, затем тяжело вздохнул и открыл дверь. Ветер тут же налетел хищной птицей, бросая в лицо холодную крупу, залезая своими промозглыми пальцами под распахнутое пальто, заставляя невольно ежиться от этих ледяных прикосновений. Мужчина спешно застегнул все пуговицы и, нагнувшись внутрь салона, подхватил с пассажирского сиденья лежавшую там меховую шапку со сложенными внутрь нее кожаными перчатками, захлопнул дверцы, чтобы не выстужать салон, в котором, несмотря на специально установленную газовую печку от пары мобиля, было не очень-то и жарко, он направился к багажнику. Вытащив из него похожие на серебристые бидоны две массивные канистры с бензином, он открыл крышку одной из них, невольно прикрыв нос перчаткой от ударившего из нее резкого запаха. Быстро отвернув пробку топливного бака, он ставил болтавшуюся рядом на цепочке воронку в горловину и принялся заливать бензин, постоянно морщась от частых порывов холодного ветра, который, вне города, стал еще сильнее. Наконец, содержимое второй канистры перетекло в ненасытную трубу бензобака, и капитан, спешно покидав опустевшие емкости в багажник, поспешил в теплое нутро салона. Плюхнувшись на сиденье, он стянул перчатки и, потерев озябшие руки, подкрутил регулятор печки. Несколько вращений, расположенные справа от руля ручкой стартера и двигатель машины, утробно заурчал, а сама она послушно стронулась с места. Примерно через полчаса мобиль капитана уже подруливал к полураспахнутым воротам небольшого заводика. Он остановил машину и, выйдя из нее, недоуменно огляделся. Рядом с воротами намело целые сугробы снега, причем местами он уже превратился в лед, сковав их створки стальными объятиями. Будка охраны темнела провалами разбитых окон, а в ее крыше сияли прорехи, обнажая темные ребра стропил. Создавалось такое впечатление, что это место заброшено, причем довольно давно. Тем не менее, дорога выглядела вполне накатанной. Только вот шла она в сторону от ворот, вдоль окружавшего завод забора. Несколько минут капитан топтался на месте в нерешительности, раздумывая, а не продолжить ли ему свой путь. Но донесшееся из-за ворот легкое поскрипывание снега заставило его насторожиться. На всякий случай, сняв с предохранителя лежавший в кармане пальто пистолет и поплотнее надвинув шапку на голову, он решительно направился к воротам. Преодолев снежные наносы, он осторожно заглянул между створок. Никого. Здания за воротами выглядели не менее заброшенными, зияя дырами в стенах и провалами в крышах. Однако между ними виднелась хорошо протоптанная в снегу тропинка, говорящая о том, что ею довольно часто пользуются. Мысленно ругаясь, утопая по колено в снегу, капитан добрался до нее и, опершись рукой о растущее рядом раскидистое дерево, принялся поочередке стаскивать сапоги, чтобы вытряхнуть набившийся за голенище снег. Раздавшийся за спиной хруст снега заставил его бросить это занятие и, спешно сунув ногу в сапог, оглянуться. Из-за угла небольшой двухэтажной постройки, находившейся примерно в сотню локотов позади него, появились двое мужчин в одинаковых серых тулупах, из-за спины которых выглядывали стволы винтовок. Они шли гуськом по узкой дорожке, но, заметив незнакомого человека, остановились, спешно скидывая оружие с плеч. Один из них остался стоять на месте, второй неспешно направился к капитану. «Господин, здесь находиться нельзя», — сказал подошедший. «Это военный завод. Вы, наверное, заблудились?» «Возможно, и нет», — ответил капитан, улыбнувшись в ответ и протянув заранее извлеченный из кармана документ. Патрульный взял книжицу и, бросив заинтересованный взгляд на капитана, несколько минут ее рассматривал, листая страницы, что в толстых вязаных перчатках давалось с заметным трудом. Наконец, вернув ее обратно, он словно нехотя вскинул руку к шапке, отдавая честь, и, вопросительно посмотрев на приезжего, поинтересовался. «Сержант Чалкин, чем можем вам помочь, господин капитан? Насколько я понимаю, это Рексорский крылоностроительный завод?» Капитан мотнул головой в сторону полуразрушенных цехов. «Только он же вроде должен действовать, а тут полная разруха». «Это после последнего налета из танцев», пояснил патрульный, закидывая винтовку за плечо. «Впрочем, эти цеха и так недостроенные стояли. Досмотр их закончить не успели, а потом стало не до этого». «Так завод все-таки работает?» «Ого», — кивнул тот. «Вам надо было просто зайти со стороны западной проходной. Пойдемте, я вас провожу к управляющему. Вы ведь его ищете?» «Вообще-то мне нужен главный инженер», — ответил капитан, мысленно морщась, так как оставшийся в сапогах снег начал таять, холодными каплями просачиваясь сквозь носки. «А, так вы господину Васнову», — расплылся в улыбке патрульный. «Ну, тогда вам надо в цех сборки». «Нет, не к Васнову», — мотнул головой капитан. «Я ищу господина Корна, Серга Корна».
«Серга Корна?»
Солдат наморщил лоб, явно пытаясь припомнить названного, затем отрицательно покачал головой.
Не помню такого. А сэр Кейтон, такое имя вам о чем-нибудь говорит? Сделал вторую попытку приехавший, и к его большому облегчению сержант коротко кивнул в ответ. Так я и говорю, что к управляющему вам надо. Пойдемте. Он развернулся и направился по тропинке назад. Подождите. Остановил его капитан. У меня за воротами мобиль стоит. Может, мне... Да ничего с ним не будет. Махнул рукой сержант. Но если беспокоитесь, то Павел приглядит. Он бросил быстрый взгляд на своего напарника. Второй патрульный отдал честь и, закинув винтовку за спину, принялся пробираться через сугробы прямиком к воротам. Капитан несколько мгновений в нерешительности мялся на месте, затем вздохнул и направился вслед за сержантом. Пропетляв минут 15 между какими-то полуразвалившимися зданиями и торчащими из земли металлическими конструкциями, они вышли к длинному кирпичному строению, из приоткрытых ворот которого доносился пронзительный визг циркулярной пилы. Около цеха стоял грузовик, из кузова которого несколько рабочих сгружали необструганные доски, оттаскивая их внутрь. На капитана с сержантом они не обратили никакого внимания, продолжая заниматься работой. Чалкин остановился рядом с грузовиком и окликнул одного из стоящих в кузове рабочих. «Грен, управляющего не видел?» Парень обернулся и вопросительно посмотрел на сержанта. «Господина Корна, спрашиваю, не видел?» Повторил тот громче. Рабочий кивнул. «Был тот с полчаса назад. Ушел с завода управления». Он махнул рукой в сторону серого трехэтажного здания, к которому вела широкая, хорошо прочищенная дорога, и вновь вернулся к разгрузке машины. А Чалкин повернулся к приехавшему. «Господин капитан, думаю, дальше вы сами? Тут недалеко». Он кивнул на указанное рабочим здание. «Кабинет управляющего на втором этаже». «Спасибо, сержант. Думаю, найду как-нибудь. Не маленький. Можете быть свободны». «Слушаюсь». Патрульный отдал честь и, развернувшись на месте, торопливым шагом направился в обратном направлении. Здание завода управления встретило капитана пустыми коридорами, в которых каждый его шаг отдавался гулким эхом. Заглянув в пару пустых кабинетов, он поднялся на второй этаж по широкой лестнице, все еще покрытый выцветшей и местами протертой ковровой дорожкой, и почти нос к носу столкнулся со спускавшейся вниз белокурой девушкой. Та испуганно ойкнула от неожиданности и уставилась на него подозрительным взглядом. «Вы к кому?» «Да вот, хочу увидеть господина Корна. Мне сказали, что он где-то тут». «Второй кабинет от лестницы направо», — буркнула она и умчалась вниз, стуча каблуками форменных сапожек. Двустворчатая деревянная дверь без таблички, с потертой бронзовой ручкой. Капитан пару минут топтался перед ней, чувствуя странную нерешительность, затем мотнул головой и, усмехнувшись, постучал. «Входите, не заперто», — донеслось из-за нее. Капитан набрал воздуха, словно готовясь к глубокому нырку, и распахнул дверь. Просторный кабинет с большими окнами. Посередине — длинный стол, состоящими вокруг стульями. В одном углу — чертежная доска, почему-то завешенная белой тряпкой, в другом — небольшая металлическая печка, труба которой выведена в дыру над окном. Рядом с ней стоял высокий, темноволосый человек в сером свитере с высоким воротником и в черных форменных брюках. Повернувшись на звук открываемой двери, он несколько мгновений вопросительно смотрел на незнакомца. Затем в его глазах мелькнул огонек узнавания. «Алай?» «Рад снова вас видеть, господин Нейтон». Честь первая. Покой нам только. Глава первая. Гражданская война расколола страну практически надвое. Если западная ее честь поддержала новую власть в лице бывшего главы ГУВБИ канцлера Карнета, то Восток остался верен императору. Естественно, это разделение было чисто условным, так как и там находились люди, искренне симпатизирующие противоположным сторонам. Вскоре это дало о себе знать, и установившееся в первые месяцы хрупкое равновесие имперцы на Востоке, карнетовцы на Западе рассыпалось, точно карточный домик. Страна стала походить на пылающее лоскутное одеяло. Дело осложнилось тем, что разгромленные недавно истанцы решили воспользоваться моментом и нанесли неожиданный удар. К К счастью, вдоль границы сохранилось достаточно боеспособных дивизий, которые не только смогли остановить наступление противника, но и обратить в бегство. Тем не менее, это были последние победы агонизирующей империи, на долгие 5 лет погрузившейся в смутное время. Порой создавалось такое впечатление, что воевали все и со всеми, и какое-то подобие порядка сохранялось лишь вокруг более или менее крупных городов. Власти с той и другой стороны пытались этому препятствовать, но удавалось это с большим трудом. Не помогла даже жесткая диктатура, введенная на землях, находящихся под властью канцлера. Голод, разруха и опустошение пришли в некогда процветающую страну, кося ее население хуже пуль расплодившихся бандитов. Страна стала распадаться. Окраины области все чаще провозглашали свое отделение, ибо их губернаторы возомнили себя истинными правителями. Все это только ухудшало положение. Лишь к концу 3-го года смуты впервые появилась надежда. Уставший народ стал сам объединяться, создавая ополчение, дабы дать отпор обнаглевшим бандитам, мародерам, самозванным царькам и прочему сброду. В это же время в новой столице Русарии, городе Новоруссии, генерал Кутесов смог собрать верных императору людей и большинство из губернаторов. Присутствовали даже представители областей, находящихся под властью канцлера. Чего это стоило бывшему главе УВР, и как удалось, было неизвестно. Однако на длившемся почти неделю заседании Совета было выработано общее решение об объединении страны и объявлено о создании Русарской Федеративной Республики, РФР. Пост императора оставался, но носил чисто формальный характер, а вся власть передавалась Верховному Совету губерний, состоящему из присылаемых губернаторами представителей. Во главе Совета стал генерал Кутесов. По его приказанию, большинство оставшихся боеспособными частей бывшей империи были брошены на установление порядка внутри новообразованной республики. Получив обширную поддержку местного населения, армия довольно быстро справилась с крупными бандами, а также образумила особо взорвавшихся губернаторов и самопровозглашенных правителей некоторых регионов. На западе страны, все еще находившемся во власти канцлера, провозгласившего создание Малой Русарской империи Мари, дела шли намного хуже. Диктатура, установленная якобы для поддержания порядка, вызывала все большее недовольство среди простого народа. Дело в том, что во время переворота канцлер в основном опирался на поддерживающих его крупных промышленников, и после захвата власти поставил их в особое положение, дав недоступные раньше привилегии. Грубо говоря, власть в стране была передана в руки большого бизнеса, и тот не преминул этим воспользоваться. Почувствовав свою безнаказанность, местные капиталисты практически низвели рабочий класс до состояния рабов, стремясь получить как можно большую прибыль и спешно выводя ее за границу. К чести канцлера, тот пытался оградить аппетиты своих бывших союзников. Но это удавалось с трудом, а недовольство тем временем нарастало. Все чаще вспыхивали стихийные митинги и забастовки, а армия отказывалась выступать против бастующих. Мало того, началось массовое дезертирство и переход армейских частей на сторону республиканцев. В первом месяце Маразара 2021 года армия республиканцев вторглась на территорию Марии и, разгромив основные силы имперцев, штурмом взяла бывшую столицу Русарии. Когда солдаты ворвались в имение канцлера, то нашли его мертвым. Карнат застрелился. На столе лежала предсмертная записка, всего с 2 словами. «Простите меня». Однако, несмотря на смерть канцлера, его последователи не думали сдаваться, продолжая упорное сопротивление. Но все понимали, что это ненадолго. Империя пала, но из ее пепла уже поднималась молодая Русарская республика. Серг вздохнул и, подув на Лайкос, окинул задумчивым взглядом сидевшего напротив Алая. Сколько же времени прошло с момента их первой встречи? 6? Нет, 7 лет. Господи, как же летит время. Он отставил кружку в сторону и, поднявшись из-за стола, подошел к окну. Снова пошел снег, и крупные его хлопья медленно падали с неба, словно миниатюрные парашютики. 10 лет. 10 долгих местных лет он уже на этой забытой богом планете. Тогда, из-за неисправности двигателей корабля, ему пришлось совершить здесь аварийную посадку, которая едва не закончилась катастрофой.